Глава 16. Десант в термоядерную глубину. Диверсанты просчитались. Охрана ангара с солнечным кротом была усилена, и команде агентов дьявола, прибывшей ночью для уничтожения аппарата, пришлось спешно ретироваться после того, как их засекли еще на подходе. Они успели уничтожить вице-охраны первой линии защиты территории института, взорвать дверь ангара и тут же были атакованы с трех сторон десантом службы безопасности. Три диверсанта погибли, двоим удалось бежать, они имели тайфы. Сопровождавший команду Аист сражался до последнего, пока осерчавшие безопасники не полоснули по нему из глюка. Сноска Аист – активная интеллектуальная система. После этого разрезанный пополам Аист, похожий на трехметровую безголовую гориллу в доспехах, попытался самоликвидироваться, но не смог, не сработала система самоуничтожения. В результате безопасникам, наконец, удалось добыть первое свидетельство того, что против них работают зомбированные резидентом дьявола сотрудники службы безопасности правительства. Ребров доложил об инциденте директору УАЗ, и тот созвал срочное совещание руководителей секторов управления, на котором дал задание всем начать проверку личного состава с целью выявления агентуры дьявола. Рапорт о случившемся он послал и Артуру Мехти, министру безопасности, и премьеру, хотя скорого ответа не ждал. Министр сам подозревался в связях с резидентом дьявола и должен был на время затаиться, притормозить деятельность своих помощников. Премьеру просто требовались более весомые результаты расследования. После совещания Филипп принял в своем кабинете доверенных лиц, среди которых оказались и Кузьма с Хасидом. Кроме них здесь собрались Ребров, Юймэй Синь, Герман Алнис, Ян Лапара, Игнат Ромашин, аналитик службы безопасности и он же заместитель комиссара Дзарковский и глобалист Дикушин. «Теперь поговорим о главном», — сказал директор УАЗ, оглядев лица присутствующих бесстрастным взглядом. «Мы получили сообщение от экспедиции к шаровому звездному скоплению М-19. Работникам спецгруппы управления удалось разоблачить агентов дьявола, и хотя при этом два человека погибли, а шестеро ранены, задача выполнена». По кабинету прошло движение. Дикушин, лицо которого на миг потеряло значительность, стал растерянным, хотел что-то сказать, но встретил острый взгляд Реброва и передумал. «Планета Мантоптеров найдена», — продолжал Филипп, делая вид, что не заметил реакции глобалиста. «Звезда их почти погасла из-за работы огнетушителя, подобно тому, что торчит в нашем Солнце. Они без особого восторга пошли на контакт с нашими представителями, но зато дали карту цивилизации галактики с подробными координатами звезд. По словам начальника экспедиции Майя Реброва, в нашей галактике насчитывается около сотни цивилизаций, на все 3 триллиона звезд и 85 из них негуманы». По кабинету пролетел легкий шелест одежды присутствующих, хотя никто из них не решился высказать свое отношение к сообщению. «Теперь мы можем послать экспедицию к негуманоидным расам галактики с надеждой на более весомую отдачу. Первую из них, Карилоуху и Дайсону, возглавит молодой ученый-ксенопсихолог Герман Алнис». Все посмотрели на заерзавшего на своем стуле Германа, по-видимому, уже знавшего о назначении. «Вы же хотели взять его в экипаж крота», — брезгливо заметил Дикушин. «Численность экипажа по настоянию Секона существенно сокращается. Вместо 15 человек пойдут 9. «Кто, если не секрет?» «Для вас не секрет. Это начальник экспедиции Ян Лапарра». Головы повернулись к невозмутимому советнику Секона. «Заместитель начальника физик Кузьма Ромашин, специалист в области ТФ-теории и главный разработчик Паньтау». Все посмотрели теперь на обалдевшего от известия Кузьму. Он не ожидал, что станет замом руководителя отряда. Кроме них, в состав экипажа включены начальник особой группы СБ полковник Хаджи Курбан, продолжал директор УАЗ, конструктор Паньтау Андрей Гредос, универсалист Уве Хеслер, специалист в области физики звезд, драйвер Прима Жан Иванов, который будет пилотировать крота, инженер защиты Беата Полонска и еще два человека, имена которых назовут министр безопасности и председатель Секона. Кроме своих непосредственных функций, каждый член экипажа будет выполнять обязанности обслуживающего персонала крота, операторов и техников систем, инк-программистов и дежурных по хозблоку. Придется подучиться. Вопросы по составу экипажа есть? Кто занимался подбором кандидатур?» — поинтересовался Дикушин. «Кадровая комиссия службы безопасности», — ответил Филипп. «И я. Еще вопросы?» «Они все понимают, на что идут?» Директор управления мельком посмотрел на Кузьму. «Думаю, понимают, хотя у каждого еще есть время подумать и отказаться от участия в столь рискованном предприятии. Если вопросов к присутствующим здесь членам экипажа нет, продолжим наш малый совет». «Господин директор», — вдруг прервала Филиппа Юймэйсинь, — «разрешите вас на два слова». Она подошла к Ромашину и что-то прошептала ему на ухо. «Извините, судари мои», — встал из-за стола директор и вышел из кабинета вместе с руководительницей контрразведки. Кузьма придвинул губы к уху Хасида. «Что стряслось?» «Сигнал 3-2», — также шепотом ответил безопасник, получивший по рации информацию по своим каналам. «Зафиксирована попытка прослушать нашу беседу в кабинете». «Это хорошо». Хасид с удивлением покосился на приятеля, и тот пояснил. «Раз кто-то пытается нас прослушать в кабинете самого директора, значит, все здесь сидящие не работают на агентуру дьявола». «Ну, это еще ни о чем не говорит. Я, например, кое-кого из гостей недолюбливаю». Вернулся Филипп Ромашин один, без Юймэйсинь. «Прошу прощения, совещание переносится на более позднее время. Я извещу вас заранее, все свободны. А ты останься», — посмотрел он на Кузьму. «Я подожду тебя у фонтана», — тактично напомнил о себе Хасид. «Все вышли».